Воспитание витального состоит из двух частей, весьма различных по своим целям и методам, но в равной степени важных по своему значению. Первое – это развитие органов чувств и умение должным образом ими пользоваться. Вторая включает в себя, собственно, воспитание характера, его изучение, понимание и умение управлять им, которое должно последовательно совершенствоваться и в конечном счете привести к полному его преобразованию. В свою очередь, первая часть воспитания, занимающаяся развитием чувственного восприятия, имеет несколько аспектов, которые, дополняя друг друга, последовательно включаются в воспитательный процесс по мере взросления ребенка. Кстати, воспитание в этом направлении в действительности вообще никогда не должно прекращаться. С помощью специальной целенаправленной тренировки можно усовершенствовать деятельность органов чувств до интенсивности и точности, которые намного превосходят все обычные представления об их возможностях. Согласно утверждениям некоторых древних традиций, человек способен развить в себе не 5, как обычно, а 7, а в отдельных случаях даже 12 видов чувственного восприятия. В определенные периоды истории под давлением обстоятельств отдельные людские сообщества вынуждены были прибегать к такого рода опыту, так, что их представители обладали в той или иной степени какими-либо из этих дополнительных способностей, теми, развивать которые их заставляла необходимость. Таким образом, мы можем сделать вывод, что с помощью соответствующей регулярной практики каждый может повторить подобный опыт и достичь желаемых результатов, если он, конечно, действительно по-настоящему стремится к этому. В числе этих особых возможностей человека часто упоминается, например, способность расширять свое физическое сознание, то есть по желанию перемещать в пространстве свое внешнее чувственное восприятие так, что в некоторые заданные его точки, находящиеся на определенном расстоянии от вас, вы можете получать впечатления, связанные со зрительными, слуховыми, вкусовыми ощущениями, с чувством обоняния и даже осязания, как если бы вы сами непосредственно находились в этой точке. Совместно с воспитанием чувственного восприятия необходимо, по возможности, как можно раньше приступать и к следующему этапу – прививать ребенку чувство прекрасного, эстетический вкус, способность видеть и усваивать все красивое и гармоничное, а вместе с тем простое, здоровое и чистое. Ибо мы можем говорить о здоровье не только в физическом, но и в психологическом отношении, то есть о красоте и гармонии телосложения и телодвижений наравне с красотой и гармонией чувств и ощущений. По мере созревания умственных способностей ребенка, роста его способности к усвоению подобного рода вещей, сила и острота чувственного восприятия, что было начальным этапом, должны дополняться художественным вкусом, чувством изящного, которые следует прививать ему далее, в ходе рассматриваемого вида воспитания. Вы должны научить его видеть, ценить и любить все подлинно прекрасное, возвышенное, здоровое и благородное, как в том, что создано природой, так и в том, что создано человеком. В этом заключается истинное эстетическое образование, которое станет впоследствии для молодого человека надежной защитой от пагубных влияний, свойственных нынешнему состоянию человеческой культуры. Дело в том, что прошедшие мировые войны вызвали у людей чрезмерное нервное потрясение, ставшее причиной определенного упадка современной цивилизации и деградации человеческого сообщества, явным признаком которой служит вульгаризация вкусов и нравов, все более и более проникающая как в частную, так и в общественную жизнь, особенно в том, что связано с ее эстетической и эмоциональной сторонами. Однако, при помощи методичного, сознанием дела поставленного воспитания, можно постепенно удалить из сферы чувств и эмоций ребенка все наносные элементы, негативно влияющие на формирование человеческой личности, а более определенно все то, что отдает вульгарностью, пошлостью, грубостью. Такое воспитание окажет чрезвычайно благотворное влияние непосредственно и на сам характер ребенка, ибо человек с действительно тонким эстетическим вкусом просто не найдет для себя возможным допустить грубость, жестокость, вульгарность в своих действиях и поступках. Подлинная изысканность вкуса, если она в самом деле присутствует у человека, если это не напускное, неизбежно влечет за собой великодушие и благородство натуры, что естественным образом отразится и на поведении человека, уберегая его от всего низменного или извращенного. Здесь мы вполне естественно переходим к следующему аспекту воспитания витального существа, связанному непосредственно с работой над характером и его формированием в нужном направлении. Обычно все те методы, которые применяются для очищения витального существа и достижения контроля над ним, обязательно используют в качестве подсобных средств такие элементы, как принуждение, подавление, воздержание, аскеза. Такая практика, безусловно, дается легче и приводит к определенным результатам быстрее, чем строгое, учитывающее всевозможные детали, воспитание. Но, очевидно, уступает последнему прочности, глубине и эффективности своих достижений. В дополнение к этому, она лишает само витальное существо всякой возможности активно участвовать в процессе собственного воспитания, содействовать ему, выступать в нем в качестве, так сказать, равноправного сотрудника. А такое сотрудничество, помощь со стороны витального, имеет первостепенное значение. Она совершенно необходима, если вы стремитесь к тому, чтобы ваше индивидуальное развитие имело завершенный характер. Абсолютно необходимое исходное условие того вида воспитания, о котором здесь идет речь, состоит в том, что человек должен научиться полностью разбираться во всех проявлениях своей внутренней жизни. Он должен ясно осознавать, что он делает, как поступает и почему он это делает или так поступает. Родители должны научить ребенка этому умению внимательно следить за своими побуждениями и своей реакцией на происходящее, определять их подлинные причины. Постепенно он должен стать скрупулезным и всепонимающим наблюдателем, беспристрастно отмечающим все свои желания, вспышки насилия и страсти, проявления инстинкта обладания, собственничества, власти. Он должен различать и стоящую за всем этим питающую основу – гордость, равно как и неизбежно сопровождающие все эти негативные проявления внутренней жизни состояния – слабость, уныние, подавленность, отчаяние. Очевидно, что для того, чтобы весь этот воспитательный процесс принес действительную пользу, у ребенка, наряду с ростом подобного рода способности наблюдать, должна расти и тяга к самосовершенствованию, к всестороннему развитию собственной личности. Это стремление должно прививаться ребенку сразу же, как только у него появятся зачатки волевых качеств. Иначе говоря, намного раньше, чем согласно расхожим представлениям, об этом можно вообще говорить с ребенком. Пробудить эту волю к самоопределению, волю к победе над своими трудностями, можно множеством различных способов. Естественно, в каждом отдельном случае нужно использовать свой, наиболее подходящий для него метод. Так для одних окажутся достаточными разумные доводы, имея дело с другими, нужно будет обращаться к их чувствам, к их стремлению ко благу, с третьими – призвать в союзники их чувства собственного достоинства и самоуважения. Но в любом случае наилучшим средством является собственный пример родителей, которые постоянно и нелицемерно подтверждают свои слова делом. Однажды принятому решению, к какому бы вопросу воспитания оно ни относилось, нужно следовать несмотря ни на что, настойчиво и целеустремленно и ни в коем случае не принимать поражение, каким бы по счету оно ни было, за последний и окончательный результат, никогда не останавливаться на поражении. Чтобы избежать приступов слабости и других негативных рецидивов в работе над собой, в своем движении к намеченной цели, нужно знать и никогда не забывать одного очень важного факта, который состоит в том, что можно развивать, укреплять, совершенствовать в себе силу воли точно так же, как регулярные физические упражнения, последовательно усложняемые и увеличивающиеся по времени, развивают мышцы тела. Не бойтесь требовать от себя предельных усилий воли даже в мелочах, которые, как может показаться, вообще не имеют никакого значения в вашей работе над собой, потому что именно благодаря частым усилиям и растет сила воли. Такими упражнениями вы с каждой попыткой увеличиваете ее, постепенно обретая способность употреблять ее для решения самых сложных и трудных задач. Итак, если вы приняли решение достичь какой-либо цели, выполняйте его, чего бы вам это ни стоило, даже если вам придется раз за разом начинать все сначала. Добейтесь своего, сколько бы попыток, сколько бы усилий от вас ни потребовалось. Действуя таким образом, вы со временем укрепите свою волю настолько, что для решения своих задач вам достаточно будет лишь умело определить нужную цель, а далее просто приложить свою волю, и цель будет достигнута. Итак, суммируя все вышесказанное, мы можем коротко сформулировать суть воспитания витального существа. Оно заключается в следующем. Во-первых, сначала вы должны составить себе точное представление о своем характере. Затем, приобретая все большую способность управлять своей внутренней жизнью и поведением, вы достигаете совершенного умения владеть собой и изменяете в своем характере то, что подлежит переделке. Далее, в вашей работе над собой должен быть сделан важный шаг, а именно – вы должны определить для себя ту цель, тот идеал, ради которого вы, собственно, и стремитесь достичь совершенного умения владеть собой, предпринимаете усилия для преобразования своего характера. Значение этих усилий и их результаты будут зависеть от того, насколько высок избранный вами идеал. А это уже относится к теме нашего следующего рассмотрения – воспитанию ментального существа. Бюллетень, август 1951 года.